Библейский портал экзегет.ру представляет.
Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по Откровению Иоанна Богослова. Сегодня мы читаем 14 главу. «И взглянул я, вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Мы видим противопоставление. В прошлой главе речь шла о звере, который принуждает людей ему поклоняться. И теперь мы видим небеса. Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Мы видим, противопоставляются люди, которые приняли начертание зверя, и, с другой стороны, люди, у которых имя Отца, то есть имя Бога, написано на челах. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Вот это пророческое «как бы», которое мы находим у ветхозаветных пророков, оно говорит о том, что человек не может адекватно передать свое видение обычным человеческим языком, потому что в нашем языке просто нет подходящих для этого слов. Мы этого не видели, мы это увидим только в жизни будущего века. 144 тысячи искупленных от земли – это символическое число 12 на 12 на тысячу. И это полнота спасенных. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Существует толкование, что речь идет о монахах, которые посвятили свою жизнь Богу. Это, конечно, тоже возможно, но возможно и другое толкование. Речь идет о том, что блуд в Библии – это образ духовного блуда, это образ измены единому истинному Богу. В Ветхом Завете пророк говорит поистине, как жена вероломно изменяет мужу своему, так поступили вы со мной, дом Израилев. То есть там речь идет об идолослужении, об идолопоклонстве. Человек, который в этом отношении не осквернился блудом, это человек, который остался верен единому истинному Богу. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть следуют за Христом. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Это святые, которые пребывают пред Богом, поют Ему новую песню. Мы видим, как эти жуткие видения зла, они оказываются чем-то незначительным, чем-то маленьким, когда в кадре появляется рай. Нам Тайновидец в предыдущей главе описал этого зверя, который имеет страшную власть, которому все поклоняются, который всех давит. Он описал этого второго зверя, который всех обманывает и склоняет поклоняться первому. Мы видим все это торжество зла, но тут оказывается, что все это зло обречено, что оно на самом деле что-то маленькое. Нам кажется, на первый взгляд, что оно очень большое, что оно обладает огромной властью, но потом оказывается, что это что-то маленькое, когда мы видим подлинный масштаб всего этого, мы видим все это, когда в кадре оказывается рай и Агнец. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле из всякому племени, и колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». Ангел увещевает людей, которые поклоняются зверю, поклониться Богу, потому что на самом деле Бог сотворил небо и землю, и море, и источники вод. Зверь – это обманщик, он узурпатор, он не является подлинным владыкой. И поэтому ангел увещевает людей отвернуться от этого зверя и поклониться Богу. «И другой ангел следовал за ним, говоря: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростно вином блуда своего напоил все народы“». Вавилон – это библейский символ язычества и нечестия. Мы знаем, что в современном нашем словоупотреблении Вавилон – это просто очень большой город, где стекаются разные народы. Потому что иногда говорят «Москва, новый Вавилон», там, в том смысле, что большой город и много разных людей в нем живет. Или там эти торговые центры «Золотой Вавилон». Как? Просто такой большой, многонациональный, многокультурный город. В Библии слово «Вавилон» оно носит характер достаточно негативный. Вавилоняне в свое время завоевали и разорили Иерусалим. И Вавилон – это такой языческий нечестивый город. И говорится о том, что этот нечестивый город пал. Почему он пал? Он яростным вином блуда своего напоил все народы. И вот блуд – это не только в узком смысле сексуальная аморальность, это аморальность в широком смысле, это прежде всего измена истинному Богу. Блудить, заблуждаться, сбиваться с пути. Вавилон опаивает все народы своим заблуждением. Он вовлекает все народы в грех. И Вавилоном в ближайшей исторической перспективе является, конечно, Римская империя. Римская империя, которая обладает огромной мощью военной, политической, экономической и обладает огромной мощью в психологическом плане. Она соблазняет все народы. Все народы смотрят и удивляются, насколько могущественная империя, которая всем миром правит, давайте мы ей тоже будем поклоняться. Но Вавилон – это более глубокий образ, чем какая-то конкретная империя, пусть даже римская. Вавилон – это богоборческая цивилизация, которая присутствует в мире и которая проявляет себя в отдельных городах, в отдельных странах, в отдельных сообществах, но которая на самом деле присутствует, не сводится ни к кому из них. Вавилон – город великий, это духовная реальность, которая просвечивает во многих городах, во многих исторических периодах. И ангел говорит: «Пал, пал Вавилон, город великий». И мы видим, что город-то еще не пал. Город еще существует. Он продолжает опаивать вином все народы, но ангел возвещает об этом, о падении Вавилона, как о чем-то настолько неизбежном, что об этом можно сказать в прошедшем времени. Он пал. Это уже решено. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». И третий ангел выступает с чрезвычайно суровым предостережением относительно ярости и гнева Божия, которые будут пить те, кто поклоняются зверю. И иногда это вызывает у людей недоумение и какое-то неприятие, потому что, ну как же, вот тот же апостол Иоанн говорит, что Бог есть любовь, что Бог благо, человеколюбив и милостлив, и здесь говорится о его ярости и гневе. И на самом деле, если говорить коротко, когда любовь Божия противостоит злу, это и есть гнев Божий. Я беседовал с одним человеком, который обратился, сидя в тюрьме. И он в молодости совратился на кривую дорожку, он был преступником, и в конце концов его поймали, арестовали, посадили. И там он покаялся, и он говорил мне, что я благодарен Богу за то, что меня посадили. Я очень рад, что вот Господь так обо мне позаботился, что я попался и загремел в эту тюрьму, где, находясь в этих тюремных условиях, покаялся и обрел спасение души. Теперь он благочестивый, законопослушный человек, и для него то, что он попал в тюрьму, было Божьим благодеянием. Но понятно, что когда преступник попадает в тюрьму, он не видит в этом благодеяние. Он видит в этом гнев, и гнев Божий, и гнев человеческий. Вот он недавно еще ходил на воле, он недавно еще наслаждался жизнью, а сейчас его ведут уже по коридору в камеру. Понятное дело, что он этому не рад. Он это испытывает как обрушившаяся на него ярость и гнев. Но если бы он мог понять, если бы он мог увидеть, он бы сказал, как этот раскаявшийся преступник, что это любовь Божия, это Божий промысел положил предел возрастанию этого человека во зле. И таким образом, то, что в реальности объективно является проявлением Божьей любви, когда любовь Божия полагает предел злу, самим злодеем воспринимается как ярость и гнев, как тяжкое страдание. Но это не потому, что у Бога, не потому, что Бог исполнен какой-то ярости и гнева, но потому, что вот это проявление любви и заботы грешный человек воспринимает как ярость и гнев. Точно так же, как преступник, которого ведут в тюрьму, он, естественно, воспринимает это как ярость и гнев. И он страшно скрежещет зубами и испытывает великую злобу и ненависть и негодование на тех служителей закона, которые его в тюрьму заключают. Но если он образумится, если он покается, он поймет, что благо было ему попасть в тюрьму, чтобы Бог обратил его к покаянию. Однако, увы, человек может не покаяться, он может не обратиться. И некоторые люди так и сделают, и поскольку эти люди закоснеют во зле, говорится о том, что дым мучения их будет восходить во веки веков. Поскольку Бог ищет спасти каждого человека, но не все люди этого захотят, не все люди на это согласятся. Кто-то закоснеет во зле окончательно и, увы, навсегда останется во тьме внешней, снаружи. Это трагично, но раз у человека есть свободная воля, он может сказать «нет». Но в конце концов, как нам говорит тайновидец, Бог положит злу предел. Совершится Божий суд. И говорится, здесь терпение и вера святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. То есть нужно быть терпеливым и не обманываться кажущимся торжеством зла. Зло будет, несомненно, повержено, а несомненно будет осуждено. Мы можем исходить из этого, как из несомненного уже присутствующего факта, и проявлять терпение и веру. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Смерть — это то, что кажется самым страшным на земле, и все тираны, все эти воплощения зверя, они правят на том, что люди боятся смерти. Люди боятся смерти, поэтому они повинуются. Христиане не повиновались Нерону, христиане не повиновались другим тиранам, и они умирали, их убивали. И тайновидец ободряет гонимых христиан, он говорит, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Они успокоятся от трудов своих. Смерть за Христа — это блаженство. Такие люди успокоятся от трудов своих. «И взглянул я, вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Пусти серп твой пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Подобный Сыну Человеческому, тут мнения толкователей расходятся. Некоторые говорят, что речь идет об ангеле, поскольку говорится другой ангел дальше. Некоторые говорят, что речь идет о самом Господе. Так или иначе, серп – это библейский символ суда, поскольку жатва созрела. Проходит время, пока зреет жатва, и Бог знает, когда она будет пожата, но когда время наступает, наступает жатва. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точиво гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь источила даже до уст конских на 1600 стадий. Вино гнева — это то, что приготовляется из винограда, и виноград, он постепенно зреет. Есть даже такой роман «Гроздья гнева». То есть гнев — это что-то, что накапливается. Мера беззаконий людей, она накапливается до определенного предела, и вот она уже созрела. И вот тогда наступает суд Божий. Истоптанные ягоды вточили за городом, потекла кровь источила даже до уст конских на 1600 стадий. Это образ наступающего Божьего суда, который уже созрел, что время пришло для суда Божьего. Мы с вами прочитали 14 главу Откровения Иоанна Богослова. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».